Шалом, рав Лайтман.
Шалом. Здравствуйте, рав Лайтман. Привет, Орен. Орен, я хотел бы поговорить с вами о текущих делах, доктор Лайтман, пожалуйста. Орен, вследствие войны в Европе становится ясно, что в Европе будет большой энергетический кризис и будут проблемы в большинстве европейских странах, и будет очень холодно зимой, особенно зимой. Я встретил тут несколько подруг, которые недавно вернулись из нескольких стран Европы, и хотя снижение энергопотребления уже заметно, они говорят, что уже некоторые страны выпустили правило, чтобы не мыть руки горячей водой, и что если вы входите в душ, это должно быть очень быстро, и есть определенный час, когда уже... Есть определенный час, когда уже невозможно отапливать, обогревать места, уличные фонари выключаются очень рано, и это еще зима не началась. И я спрашиваю себя, 21 век, 2022 год, и именно в самых развитых странах, в великолепной Западной Европе, мы будем мерзнуть, как будто что-то не укладывается в мозгах. Как мы дошли до такой ситуации, доктор Лайтман? Потому что они приучили себя к теплу, ко всем вот этим видам привычек в своей жизни, когда они не... считаются там, не считают эти килокалории тепла, и им совершенно все равно. Они сейчас начинают подсчитывать, насколько это проблематично. Мы же не живем в джунглях, в таком климате. Наоборот. Европа, она, да, очень проблематична. Орен, чего я не понимаю, как ему не удалось технологически разработать всякие виды технологий?
Они не думали об этом. Их купили русские, русские сказали, что мы продаем это дешево, пожалуйста. Все это бери, наслаждайся этим.
Очень интересно, во многих областях человеческий мозг уже изобрел для нас потрясающее решение, а именно в этой базовой области жизни, в энергии, есть такое большое ограничение. Почему?
Потому что это основа жизни. Наш мозг придумывает для нас всевозможные решения. Если ты берешь энергию, превращаешь ее во что ты хочешь, но здесь дело в самой энергии. И у нас возникает проблема.
А что природа хочет нам этим сказать, если так можно спросить?
Природа хочет сказать нам, что ты не способен изобрести что-то вместо энергии. Энергия — это основа жизни. Ничего не поделаешь. А здесь мы начинаем играть со всей Европой. И вот сейчас мы увидим, насколько Европа справится с этим.
И как-то слышала, что вы сказали, что сама природа обладает бесконечной энергией. И все, даже в воздухе есть энергия. А мы, люди, не знаем, как эту энергию вытащить оттуда, высвободить.
Верно, да.
Чего нам не хватает? Что является ключом к большой энергии?
Мы не можем находиться на одной волне, как та энергия, которая находится вокруг всех нас. Это то, что Тесла. Ты слышал об этом ученом, да? А это то, что он открыл и хотел открывать еще и еще людям. Очень интересная вещь, что мы можем получать энергию от природы без всяких средств, которые должны передавать и преобразовывать из одной формы в другую, пока мы не можем пользоваться какой-то из них.
Вы как каббалист считаете, что эта концепция правильная?
Да, безусловно. Методика правильная, нам нужно прийти к этому, но при условии, что мы будем двигаться в направлении, когда мы хотим жить в этом, скажем, в равенстве. Иначе мы не сможем раскрыть этих вещей.
Почему?
Потому что так устроена природа, согласно закону подобия свойств.
А что этот закон говорит в нашем контексте проблемы с энергией?
что мы должны быть подобны друг другу и подобны природе, чтобы не было никакой преграды между нами и природой. И тогда в таком виде мы сможем получать от природы энергию без всякого ограничения.
Как будто бы природа говорит нам, я могу вам дать бесконечную энергию, и если вы будете бесконечны, так без...
Да-да-да, без всяких перегородок.
Ты похожа на учительницу в школе, не на...
Так нас учат.
Потрясающе. Удивительно, красиво. Спасибо. Перейдем к следующей теме. Да. Женщина, прошедшая искусственное экстракорпоральное оплодотворение в больнице Асута, на 7-м месяце случайно обнаружила, что в больнице допустили ошибку и внедрили ей в матку эмбрион от другой пары. То есть ошиблись в пробирках. На 7-м месяце это обнаружили случайно, и сейчас идут большие споры, кто на самом деле должен быть родителями того плода. Это будет девочка, с Божьей помощью родится девочка, и мать, которая 7 месяцев вынашивала ее в своем чреве и будет продолжать еще 2 месяца. Так это она будет матерью или ее биологические родители? Что вы думаете?
Это вопрос не ко мне. Здесь есть принимающие решения согласно закону Торы и законам суда, пускай они решают, пускай решают. Мы сталкиваемся с такими ситуациями и будем еще гораздо больше встречаться в будущем.
А что вы видите?
Ну, много. Были всякие вопросы такого рода. Мы еще раскроем, насколько мы влияем друг на друга. Таким образом, что только в таком виде ты влияешь на плод и на тех, кто рождается от нас. Может быть, есть другие влияния человека на другого человека, которые определяют все эти вещи.
Какое влияние, например?
Ну, скажем, что мужчина и женщина были в каких-то отношениях между собой, и у них не было детей, вообще ничего. А потом они расстались, и она вышла замуж за кого-то. И что происходит с детьми, которые родились от нее?
А что с ними?
Существует мнение, что это не совсем дети ее теперешнего мужа, но что есть в этом три четверти, половина от предыдущего ее мужа.
Вы хотите сказать, что в нашем теле остаются такие впечатления от...
Да, записи, впечатления от таких вещей.
Ого!
И это уже давно думают об этом и обсуждают это, но так оно... Так я слышал и говорил с людьми, которые связаны с этим, не с проблемами рождаемости, но со связью между поколениями, да.
Я слышал кого-то, кто сказал, что, возможно, путаница здесь, это является своего рода Божьим наказанием, как будто он хочет нам сказать, что хватит, вы зашли слишком далеко в своем вмешательстве во все творение жизни, и вот тут опа, так получаете легкий такой удар, чтобы вас шокировать. Вы считаете, да, что есть что-то в этом?
Конечно же, мы к этому должны. И думать о том, как мы должны себя вести, чтобы это нам не казалось чем-то легким, что можно это изменить, что можно с этим не считаться, но, безусловно, Мы должны правильно думать о нашем будущем, если это нам важно. Если важно, ты можешь сказать, мне это не важно, где мои дети и какие дети у меня рождаются. Все мы люди, все мы равны, все мы так-то и так-то. Я также не знаю, это похоже на моих детей, это менее похоже или более похоже. Мне кажется, что все они мои. А что есть в них от меня по характеру, по разуму, по отношению к жизни, и в чем они не похожи на меня, иди знай.
Из всей этой путаницы мы что должны вообще извлечь, и чему должны научиться, если вообще?
Мы сегодня ничему не можем научиться, потому что мы очень-очень запутаны. Мы связаны тысячу разных разными записями информации и будем ждать, пока придет Ильяу.
Что это значит?
Что когда-нибудь мы обретем хороший разум, хорошие эмоции, хорошие отношения друг к другу, и нам не будет важно, каких детей мы воспитываем и растим. Но все они будут близкими друг к другу.
Перейдем к следующей теме.
Это тема, которая не имеет решения.
Да,
мы пока еще не достигли такого уровня.
Переходим?
Да.
Фуад, трехлетний мальчик из деревни Вадиара, был задавлен насмерть около 2 недель назад возле своего дома, и родители решили пожертвовать его органы, чтобы спасти 6 детей, подростков арабских и еврейских. И мать Фуада сказала следующее. «Эта смерть несет в себе послание любви и сближения между религиями». Когда я слышал об этом случае, я сказал себе, кроме открытого сердца людей, ничто не может остановить мир в этом мире.
Да, такие вещи действительно открывают врата.
Мой вопрос, когда случается с родителями такая травма, такая катастрофа, это же 3-летний ребенок. Это может или их просто разрушить, или поднять их в такое высокое место в мысли о других, об отдаче. Что?
Да.
И что является ключом, чтобы не рассыпаться вот так вот, не разбиться, а вот так поднять голову и открыться?
Я не могу сказать. Не могу сказать. Это свыше. Когда ты получаешь какое-то озарение от души младенца, не младенца, а маленького мальчика, и которая доходит прямо до престола величия и дает там свечение и родителям, и буквально всем. Это величайшая вещь. То, что приняли родители такое решение, когда у них было время и вообще достаточно терпения и достаточно чувства, чтобы проявить такое отношение.
Мы можем чему-то из этого научиться?
Пример. Можно взять из этого пример, насколько мы должны еще меняться для того, чтобы сблизиться друг с другом и начать чувствовать, что я хочу как раз, чтобы любой мой ребенок, который, к сожалению, не может продолжать жизнь, чтобы дал новую жизнь другим.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Потрясающе. Примерно 2,5 года после вспышки коронавируса и после всех периодов карантинов и социальной изоляции было зарегистрировано увеличение на 20% количества госпитализации подростков в психиатрические отделения и использование антидепрессантов и лекарств от тревожности среди подростков. Когда это случается с вами у вас дома, когда парень или девушка, ваш ребенок впадает в глубокую депрессию и месяцами почти не могут общаться с окружающими, это просто вас кончает, убивает. Это что могут сделать родители в такой ситуации?
Я не знаю, в чем причина. Причина того, что нет короны или продолжается, но не всех размеров, которые были.
Нет, причина в тех долгих и очень долгих месяцах закрытия в домах, когда невозможно было выходить на улицу без возможности общаться с кем-либо.
Но кто из подростков помнит об этом?
Ну вот 20% — это просто цифры, которые...
Нет, это может быть что-то другое, я не знаю.
Нет, эксперты говорят, что все это из-за этого периода изоляции, карантина, в котором мы находились, и который вызвал много-много сбоев. Это понятно.
Но ведь у них есть компьютеры, смартфоны, все такое. Чего им не хватает? Они и так физически не общаются, а все с помощью телефонов.
Да, но когда нельзя было выйти из дома, например, невозможно было встречаться с людьми, это изменило их жизнь от начала до конца. Это не то, что я выбираю сейчас, предпочитаю переписываться с вами вместо того, чтобы сидеть с вами в парке, но тогда они были закрыты как в тюрьме.
Я понимаю тебя, но все же.
Ну так реальность показывает, что это им помешало.
Реальность реальностью, но все-таки.
В этом нет сомнений. Это было то, что произошло. Вопрос в том, если у вас есть сын или дочь, подросток дома, который находится в таком психическом расстройстве, как я, как родитель, что я могу сделать, чтобы им немного помочь?
Я бы дал бы им деньги, если бы они были на развлечения. На развлечения. Пускай съездят за границу. Или, по крайней мере, куда-нибудь в Израиле. Я бы что-то сделал. Я бы позвонил в школу, в класс, чтобы не смущать своих детей, конечно. Но что-нибудь сделал бы.
Давайте немного войдем в внутренний мир вот такого человека.
Я не могу этого почувствовать, я не могу. Я не понимаю, что это за беда, когда сидят дома, когда 2 года потратили зря, когда не могли позвонить друг другу, могли ведь позвонить, могли видеть друг друга, могли через экраны. Это как раз поколение, которому нет недостатка ни в чем в отношении коммуникации вообще. Максимум ты надеваешь маску на лицо, идешь в кино, но еще куда-то.
Но были периоды, когда и это было запрещено, все было закрыто месяцами.
Да, хорошо, я понимаю. Но в любом случае, через экран компьютера и телевизора ты мог все видеть, ты мог переписываться, ты мог петь. Ты мог, не знаешь, что, ну...
Ну, похоже, что для тех, кто сегодня находится в глубокой депрессии, это не помогает.
Я их не понимаю, мне трудно тебе что-то сказать, трудно. Но мне кажется, что в любом случае это поможет, что это пройдет. Ну, не знаю. Я буквально этого не чувствую по себе, потому что я всю жизнь нахожусь в тюрьме.
Я понял. Хорошо, перейдем к следующей теме. Хорошо? После смерти Маса Амини, молодой иранки, которую арестовали и подвергли пыткам за то, что она не носила головной убор должным образом, хиджаб должным образом. В Иране, как всем известно, в десятках городов, включая столицу Тегеран, вспыхнули беспрецедентные массовые протесты. И что удивительно, так это то, что это не останавливается. Это не останавливается. И демонстранты противостоят силам безопасности, и в настоящее время уже сообщается о 80 человеках, которые погибли, и более 1000, которые арестованы. И теперь весь этот иранский режим, который был построен на силе и запугивании, вдруг вы видите молодых женщин, идущих перед полицией без головного убора, молодых мужчин, противостоящих силам безопасности. Что происходит с иранцами?
Хватит, сколько можно уже. И на этих иранцев давили, словно на людей, которые пришли из джунглей. Это древний развитый народ, совершенно не глупый, очень-очень мудрый. А когда их угнетают, так есть предел тому, насколько они могут находиться в этом. Они учатся в школах, в университетах. Они же не глупы. И поэтому я понимаю, что эта волна не является волной, а они, то, что называется, воды достигли души моей. Они хотят быть в соответствии с тем, что происходит в мире. Нет страны, которая находится под большим гнетом, чем Иран. Посмотри на Саудовскую Аравию, насколько она изменилась, и другие страны.
Они, в общем-то, уже более 40 лет находились под режимом аятоллы. Вы считаете, да, что все, они...
Я не знаю, я думаю, что когда-то это должно закончиться, все изменяется. Все изменяется. И отношение к нам — это враждебность, которая продолжается бесконечно. Что с ними происходит? Только для того, чтобы оправдать режим. У них нет никаких проблем с нами. А только этот вопрос сохранения себя. Поэтому должны видеть перед собой несколько таких объектов ненависти.
Если посмотреть шире, когда такой протест, который сейчас вот начался в Иране, становится эффективным, в какой момент его невозможно подавить, и этот протест поднимается большой волной и вносит изменения. Когда происходит эта точка переворота?
Это зависит от распространения в народе, что происходит. А распространение в народе является проблемой. И здесь много частей в народе. И они должны увидеть, насколько этот режим останавливает им, не давая достигнуть всего хорошего, так что начинают видеть в этом врага правильной, хорошей жизни, не современной, но в любом случае правильной, хорошей жизни, которая должна быть у них, у детей, у всех.
Что вы желаете иранскому народу?
Мы в течение долгого времени были близки и хорошо были объединены, пока это не изменилось. Поэтому я желаю им снова сблизиться с нами и принять нас. И так мы будем продолжать наши взаимоотношения.
Спасибо. Перейдем к следующей теме, с вашего позволения. В этом году Йом-Кипур приходится на период страха и неуверенности. Как здесь в Израиле, так и вообще в целом в мире. Война в Европе развивается. Есть опасения, что она перерастет в ядерную войну. Беспорядки в Иране и в других странах. Есть такие страны, которые уже страдают от голода. И совершенно очевидно, что Западу грозит беспрецедентный экономический и политический кризис. И когда ты видишь всю эту... всю эту пачку, возникает ощущение, что миру нужен какой-то самоотчет.
Ну так что поделаешь, это день искупления, пускай подведут итоги, насколько можно продолжать таким образом жить, развлекая жизнь и ничего кроме этого. Мир должен дать себе самоотчет.
В чем главная точка, самая центральная из этого саморасчета? Ведь можно наблюдать за многими вещами с разных сторон. Вот в чем точка самая главная?
Для чего живем? Для того, чтобы позволять некоторым людям праздновать и наслаждаться жизнью со всеми благами, когда они думают, что это представляет собой все блага, а всем остальным находиться в ограничениях, когда зимой холодно, жарко летом, ограничивать себя в еде и во всем необходимом для жизни и так далее. Мы живем в мире, когда мы можем обеспечить себя всем благом, а мы этого не делаем только из-за взаимоотношений между нами. Ты знаешь, есть такие семьи, где есть все, полно денег, квартира, все прекрасно, но нет связи между членами семьи. То же самое здесь.
Такие золотые кладбища, как я это называю.
Да.
Отношения — в этом суть.
Только отношения. Земля готова прокормить всех нас, и мы можем здесь сделать настоящий рай.
Думаю, что слово «отношения» переносит меня как бы из самого интимного места, где есть супруги или семья, и в самое глобальное место международных отношений.
Да.
Есть ли какая-то такая вторая нить, которая соединяет все эти уровни? Что там есть, чего мы не воспринимаем? Если мы поймем, то все получится.
Делай то, что хочешь, человек рядом с тобой, он будет делать то, что ты хочешь. Вот так оно.
Да, звучит просто.
Звучит просто, этот принцип могут понять все. Так давай себя так и вести.
Но это же противоположно моей природе.
Хорошо, но ты ведь хочешь, чтобы тебе было хорошо?
Абсолютно.
Ну так, выбора же нет. У нас нет выбора. Будем надеяться, что мы наконец-то дойдем до этого.
Вы думаете, что это может также быть воспринято на международном уровне?
Да, безусловно, на международном уровне. Среди всех, буквально между всеми. Можно это передать через ООН с подписанием между всеми, проработкой между всеми и реализацией для всех.
А что должно быть там? Каков центральный посыл, с которым мы все должны согласиться?
Основной принцип — человек человеку брат. Ну и возлюби ближнего своего, как самого себя. Всякие высказывания подобного рода.
Вы действительно видите в этом наше выживание как человеческого вида и рода на планете?
Я думаю, что в конечном счете нам придется это установить.
От безвыходности?
И из отсутствия выбора. В противном случае мы все умрем.
Хорошо. Перейдем к другой теме.
Да?
Исследователи Финляндии проверили влияние хорового пения на здоровье молодых людей и пожилых. И выяснилось, что участники хора гораздо лучше функционируют физиологически, когнитивно и имеют лучшие социальные навыки, чем у людей, которые здоровы, но не поют. Я вам лично могу сказать, что в моей семье все дяди и тети в хорах. Все. Я знаю, что среда — это день хора, и с ними совершенно невозможно разговаривать. Это придает им столько сил, величия духа, и даже уже когда тело слабеет и стареет, все равно идти в хор, они возвращаются туда другими людьми. На самом деле, что есть такого вот в общем пении, в хоре, в совместном пении? Что дает человеку такое внутреннее обновление, такое воодушевление? Что в этом есть?
Объединение, внутреннее соединение. когда это вместе. Я пою, ты поешь, и он. И вот так мы вместе поем. И каждый воспринимает там, где заканчивает другой. Вот так вместе — это великая вещь. Самая лучшая форма связи.
Действительно? Когда поем вместе, это, в общем-то, делает нас такими, как...
Как вместе. Очень просто. Это настолько объединяет, что даже больше не о чем думать.
Это как будто источник сил.
Да.
Которые не заканчиваются.
Не заканчиваются, они только продолжаются и развиваются.
Когда поем вместе и хотим действительно стать одним таким телом в полной синхронизации, чего я должен искать эмоционально, чувственно?
Ты хочешь включиться в них и почувствовать их, и добавлять к ним, и идти только согласно тому, что они определяют. Потому что это вместе.
Вы любите петь вместе?
Я не очень-то и пою, и умею петь. И также не нахожусь в каком-то...
Хоре.
Я не знаю. Нет, но я чувствую, насколько это верно и хорошо.
Когда вы описали перед этим вот эту внутреннюю связь, это казалось чем-то таким, вот это совместное пение, есть там что-то от кода жизни вообще.
Да, потому что песня — очень высокая вещь, и когда поют вместе, это очень высокая связь, и объединение сердец есть большое будущее в мире.
Раф Лайтман, мы сейчас заканчиваем в этот раз. Чего вы нам пожелаете в новом году?
Соединимся в один хор все мы и будем петь все вместе от сердца. И ничего другого не нужно. И будет хорошо. Наверняка мы благодаря этому сможем извлечь огромные силы от природы, здоровье и хорошее близкое будущее.
Амен и амен.
Удачи.